Клуб здорового образа жизни.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы открываем очередное заседание Клуба здорового образа жизни. С вами в студии Мария Ильинская. В прошлом выпуске передачи мы с вами, дорогие друзья, смеялись. А сегодня я предлагаю вам немножко поплакать. Итак, полезно ли плакать? Давайте обсудим эту тему. В древние времена развести сырость не считалось зазорным ни для мужчин, ни для женщин. Не стеснялись плакать на публике древнегреческие политики. Например, Гомер заставлял своих мужественных героев Ахилла, Агамемнона, Одиссея регулярно рыдать. Подсчитано, что за всю жизнь человек проливает 70 литров слез. Зачем? В середине XIX века люди давали волю слезам, полагая, что иначе можно превратиться в злонравного человека с дурным характером. Даже в 50-е годы прошлого столетия позволялось давать волю нахлынувшим эмоциям. Психологи убеждали общественность, что, сдерживая плач, человек загоняет себя в состояние стресса, а это рано или поздно вызовет психосоматическую болезнь, например, язву желудка. И, как показали уже современные исследования, они были правы. Смахивать слезы украдкой мы стали только в последние десятилетия, когда возник культ сильной личности, бесчувственных терминаторов и отчаянных домохозяек. Так в чем же сила плача? Верно ли, что плакать полезно? Ученые полагают, что какие бы причины ни вызывали слезы, в подобной реакции нашего организма скрыт глубокий смысл. Иначе разве, приходя в мир, человек извещал бы о себе громким криком? А чем, какой субстанцией плачет только что родившийся человек? Он что, сразу рождается с нескончаемым запасом слез? С ужасом вспоминают бессонные ночи у кроватки своих детей и матери. Итак, почему младенец плачет? Сразу после рождения из глаз грудничков выделяются так называемые базальные слезы – жидкость, которая стекает по шершавой роговице, делая ее более гладкой и защищает глаза от инфекций, объясняет доктор. Только через полтора месяца у младенца завершается формирование слезных желез, и он начинает плакать настоящими слезами. И делает это затем, чтобы избавиться от стресса, в котором почти постоянно пребывает. Американские ученые рассчитали, новорожденные тратят во время своих надрывных рыданий на 13% энергии больше, чем в спокойном состоянии. Но объяснить такое расточительство ученые не смогли, выдвинули лишь несколько гипотез, не совсем обычных. Первая – историческая гипотеза. В генетической памяти ребенка оживают воспоминания о далеких, первобытных, а то и о животных временах. Ведь на заре эволюции матери постоянно носили детенышей с собой, как обезьяны, находились с ними в постоянном телесном контакте, а сейчас держат в кроватках и колясках. Малыш, лишенный контакта, начинает проявлять беспокойство. «Меня бросили или забыли?» В те дальние времена пронзительный крик должен был заставить мамашу изменить решение или убедить другую соплеменницу подобрать брошенного. Вторая гипотеза – гипотеза самоутверждения. Громким плачем ребенок доказывал, что он достаточно силен, чтобы выжить. В противном случае родители могли посчитать его слишком слабым и избавиться как от обузы. Еще одна гипотеза – гипотеза конкуренции. Постоянно кричащий ребенок мешает рождению своих будущих братьев и сестер, которые при нехватке пищи превратились бы для него в опасных конкурентов. А так шумного малыша приходилось чаще кормить, что изменяло гормональный состав организма матери и, как следствие, препятствовало зачатию. Или вот еще одна гипотеза – гипотеза принуждения к кормлению. Так как в первобытной семье громкий крик мог привлечь к стойбищу хищников, малыша тут же, чтобы успокоить, бросались кормить. Кстати, а вы знаете, отчего взгляд стариков становится тусклым? Потому что у них перестают вырабатываться слезы, а без них слизистая оболочка глаз легко повреждается. Получается, что потеря способности плакать – один из признаков старения организма. А сейчас рубрика «Диалог с психологом».
Диалог с психологом. С вами Владимир Момот.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами в студии Владимир Момот, постоянный ведущий рубрики «Диалог с психологом». Сегодня мы продолжаем разговор об условиях сохранения психического здоровья человека в период тяжелых кризисных ситуаций. В сложившейся непростой жизненной ситуации необходимо следовать определенным правилам, исторически сложившимся в ходе преодоления человечеством различных потрясений. Итак, первое. Принимайте действительность за реальность. В своей теории о механизмах психологической защиты австрийский психиатр Зигмунд Фрейд выделял особый его вид – отрицание, под которым понимается своеобразная защита себя от неприятной действительности путем отказа трезво воспринимать реальность. Довольно часто в критических ситуациях, требующих быстрого реагирования, даже самые рационально мыслящие люди отрицают наличие неприятной ситуации, мотивируя свое поведение отсутствием с их точки зрения серьезных проблем. Поначалу отрицание применяли только в отношении утраты близкого человека, но практический опыт показал, что такие реакции прослеживаются и в случаях развода, потери работы, значительном ухудшении материального положения и даже в случае, когда заветная мечта становится недостижимой. Человек с трудом отказывается от своей заветной мечты, несмотря на свое ошибочное восприятие и иррациональность самого желания. Весьма полезным может оказаться вопрос самому себе. Действительно ли я понимаю и принимаю то положение, в котором нахожусь сейчас? Понимает ли и принимает ли его моя семья, моя организация? Большинство людей отвергают нежелательную информацию, пытаясь самостоятельно справиться с ситуацией. Но если мы адекватно оцениваем окружающий мир, то готовим себя к такому поведению, которое позволит нам пережить самые тяжелые ситуации. Находите смысл в том, что происходит. Даже в самые нелегкие времена поиск конструктивных элементов или смысла в том, что происходит, позволит существенно облегчить положение. Такое сотворение смысла выступает своеобразным мостом между тяжелым прошлым и счастливым будущим. Проходя через такой мост, человек приобретает бесценный опыт. Эта мысль принадлежит знаменитому австрийскому психиатру Виктору Франклу, который воплотил в жизнь гуманистическую методику лечения смыслом, помогающую людям принимать решения и придающую значимость их жизни. В своей книге «Человек в поисках смысла» он пишет: «Никогда не следует забывать, что смысл жизни можно найти даже в самой безвыходной ситуации, когда нельзя сделать ничего, чтобы изменить свой удел». Теория Франкла положена в основу большинства современных программ, посвященных жизнестойкости человека. Обладая отчетливой системой ценностей, каждый человек наполняет свое существование смыслом, поскольку эти самые ценности помогают обдумывать и контролировать происходящее, и в трудные времена служат ему опорой. Не пытайтесь прибегать к замещению реально существующих проблем деструктивными способами снятия стрессового напряжения. Об этом мы с вами говорили и в предыдущих передачах. И как показывает опыт, в значительной части случаев последствиями стресса, связанного с переживанием тяжелых жизненных ситуаций, являются такие формы аддиктивного, неправильного поведения, как алкоголизм, наркомания, злоупотребление лекарственными препаратами. Подобные нарушения поведения имеют психологические причины, связанные с недостаточностью личностных ресурсов для преодоления стресса, либо избыточностью дезадаптирующих воздействий. Необходимо помнить, что такие способы снятия стрессового напряжения, как наркотики, алкоголь, исполнение роли беспомощного человека, лишь на время затормаживают боль от стресса, оказывая положительное воздействие лишь кратковременно и постепенно приводят к саморазрушению личности. Сегодня довольно распространено мнение об алкоголе как средстве борьбы со стрессами. Но алкоголь может лишь облегчить временное переживание стресса, снижая при этом способность человека к сопротивлению. И зачастую дальше сам алкоголь часто служит причиной тяжелых стрессов в результате утраты самоконтроля. Ведите активную деятельность. Например, различные виды физической деятельности являются основным способом устранения физиологических механизмов стресса. Во время физической нагрузки в организме вырабатываются особые вещества, которые, с одной стороны, снижают нервно-психическое напряжение, с другой – повышают жизненный тонус, улучшают настроение. И подавить такую эмоциональную стрессовую бурю можно мышечной работой, особенно на свежем воздухе. В результате мышечной работы ликвидируется избыток гормонов, поддерживающих состояние эмоционального перенапряжения. Это улучшает работу сердца, выравнивает артериальное давление, снижает возбудимость нервной системы, нормализует эмоциональное состояние. Кроме того, физические нагрузки помогают преодолеть негативные последствия гиподинамии, вызванной малоподвижным образом жизни. Из физических упражнений для снятия стресса, по мнению ученых, больше всего подходят бег, спортивная ходьба, езда на велосипеде, плавание, которые вовлекают в регулярные ритмические сокращения большой группы мышц. Интенсивная трудовая деятельность также играет существенную роль в устранении негативных последствий стресса, направляя отрицательную энергию на выполнение конкретного полезного дела. Необходимо помнить, что труд – это не только социальная потребность, но и биологическая необходимость. Принимайте любую квалифицированную психологическую помощь. В условиях экономического кризиса особую актуальность приобретает работа телефона доверия, так как предлагает временную, мгновенную поддержку любому, кто в ней нуждается. Являясь службой экстренной анонимной психологической помощи, она создана в целях снижения психологического дискомфорта, формирования психологической культуры и атмосферы психологической защищенности населения. Роль телефона доверия очень значима, особенно в ситуации минимальной возможности получить квалифицированную психологическую помощь. Помните, что умение выживать в кризисные времена – это своеобразный способ мировосприятия и осознания действительности. Жизнестойкие люди не пытаются приукрашивать реальность, выдавать желаемое за действительное. Они умеют не сетовать на судьбу, находить смысл в своих страданиях и способны из ничего создавать нечто нужное. Залогом успеха является умение сохранять спокойствие, действовать быстро и гибко и решительно следовать намеченным курсам.
А мы продолжаем разговор о слезах, о их пользе и вреде. Считается, что для душевного состояния слезы – благо. Не зря родилась пословица «мыло для тела, а слезы для души». Дело в том, что душевные переживания заставляют активно работать специальную часть вегетативной нервной системы, отвечающую за физиологические реакции организма в стрессовых ситуациях. Если человек в таком состоянии дает волю слезам, то активность системы спадает. Зато повышается активность другой части нервной системы, способствующей восстановлению душевного равновесия. Так вот почему полезно плакать при стрессе. Однако такого мнения придерживаются не все исследователи. Так, недавние опыты американского психолога Джеймса Гросса подвергли сомнению устоявшуюся гипотезу о мыле для души. Он показал группе студентов фрагмент трагического фильма, где мать скорбит у гроба дочери. На кожу зрителей приклеили электроды для контролирования ритма сердца, потоотделения, температуры тела и частоты дыхания. Оказалось, как только самые чувствительные заплакали, у них стало чаще биться сердце, выступил пот, похолодели пальцы. То есть появились реакции, характерные для состояния стресса. Еще одна интересная теория, что женщины живут на 5-7 лет дольше мужчин, поскольку больше плачут. В этой теории что-то есть, ведь слезы выделяют биологически активные вещества, которые не только успокаивают боль, но и ускоряют заживление ран и ушибов. Так, например, у древних славян, а также в Персии и Византии существовал интересный обычай. Во время войн женщина должна была плакать только над специальным сосудом, куда и собирались все ее слезы. Затем слезы смешивались со специальными маслами и применялись для лечения ран. И, кстати, не в слезах ли сила живой воды из сказок? Секрет целительной силы слез в антимикробном белке лизоциме, который обладает бактерицидными свойствами, не дает микроорганизмам размножаться и вызывать опасные инфекции. Слезы еще обладают и уникальной возможностью выведения токсинов стресса из организма. Так что облегчение после слез приносит вовсе не только эмоциональная разрядка, а конкретная слезная химия. Вообще слезы бывают разные по своему составу. Есть даже чисто женские слезы, которые стимулируют выработку молока у кормящих матерей. А сейчас в эфире рубрика «Ваш личный тренер».
Ваш личный тренер Дмитрий Шипилов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы с вами продолжаем разговор об аэробных тренировках. И сегодня поговорим с вами о типах аэробных упражнений. Тип аэробных упражнений во многом определяется вашими возможностями и условиями окружающей среды, а также уровнем физической подготовки, самооценки и личными предпочтениями, особенно когда они выполняются на открытом воздухе. Одни упражнения, например, ходьба, бег и езда на велосипеде, являются чисто аэробными. Нагрузки в воде, их выполнение носит постоянный характер. Другие, например, плавание, аэробика и теннис требуют наличия определенных навыков и довольно сложны в исполнении. Для третьих, например, баскетбола или маунтинбайка, характерна переменная нагрузка. Они требуют значительной силы и гибкости. Если вы новичок и обладаете низким уровнем физической подготовки, то лучше, пожалуй, начинать с упражнений первого типа. Молодым и физически развитым людям требуется большее разнообразие, поэтому им будет интереснее выполнять упражнения типов 2 и 3. В одних упражнениях требуется преодолевать вес собственного тела, например, в ходьбе. В других вес тела имеет меньшее значение, например, в плавании. Помимо этого, необходимо также учитывать так называемую скелетную нагрузку – физическое воздействие на суставы и кости. Лучше всего эту разницу можно пояснить на примере ходьбы. При высокой скелетной нагрузке возрастает вероятность травм, поэтому к таким упражнениям надо относиться более консервативно и не стремиться к быстрому прогрессу. Все эти аспекты необходимо учитывать при выборе тренировочных программ. Например, если вы подвержены частым травмам коленей, то бег вряд ли можно считать для вас идеальным вариантом. Вам лучше подойдут ходьба или плавание. Если вы новичок, имеющий низкий уровень физической подготовки, то в целях профилактики травм лучше выбрать упражнения, не связанные с преодолением веса собственного тела. Американский колледж спортивной медицины рекомендует продолжительность аэробной активности от 20 до 60 минут, не считая разминки и упражнений на растяжку после тренировки. Однако, если ваш уровень физической подготовки недостаточно высок, вы можете начинать с 5 минут и постепенно увеличивать продолжительность до 20 минут. Те, для кого это слишком много, могут ограничиться 50 минутами, но при этом увеличить частоту тренировок. У женщин со средним уровнем физической подготовки аэробная тренировка должна продолжаться от 15 до 45 минут. А если находится выше этого уровня, то и 30 и 60 минут. Итак, уважаемые радиослушатели, мы с вами сегодня закончили тему аэробных тренировок. И в следующей передаче я начну новую тему, которая называется «Круговая тренировка».
Как вы думаете, слезы от лука столь же полезны? Оказывается, эффективность их ниже. Слезы от лука относятся к так называемым рефлекторным, вызванным внешними раздражителями. В них меньше полезных веществ, чем в настоящих эмоциональных. Но этот недостаток восполняется обильностью. И благотворное воздействие рефлекторных слез доказано на крысах, которые эмоционально плакать не могут. Но от лука или от соринки в глазу плачут, и у них гораздо быстрее заживают раны. Стойкие мужчины сами себя лишают живительного бальзама слез. Они плачут в 5 раз реже, чем женщины. И чаще страдают язвой желудочно-кишечного тракта, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кстати, специалисты полагают, что анализ слез может стать уникальным методом диагностики недугов, так как улисты из Австралийского университета Нового Южного Уэльса обнаружили в слезной жидкости большое количество белка, содержащегося в раковых клетках. Вот вам и четкий маркер страшного недуга, который можно вовремя предупредить. А сейчас немного интересной статистики. Считается, что по поводу и без него 2-3 раза в месяц плачут 74% женщин и 20% мужчин. От боли плачут 36% женщин и только четверть – представителей сильной половины человечества. От любви и связанных с ней переживаний ревут менее половины прекрасной половины – 41% и 22% мужчин. Самые соленые, или как их называют, горькие слезы – слезы боли и отчаяния. Но и они вовсе не так уж горьки – всего 9% от солености океанской воды. У плачущего человека задействованы 43 мышцы лица, тогда как у смеющегося – всего 17. А сейчас 5 минут полезной гимнастики под полезную музыку от Ивана Онищенко.
Полезная гимнастика только под полезную музыку. Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на сеанс полезной гимнастики. Итак, встаньте прямо, руки вдоль тела, на месте шагом марш! Держим спину ровнее, четче шаг!
Вечер поздний, из лесочка я коров домой гнала, лишь спустилась кровь. Ручеечком близ зеленого лужка. Слышу, вижу, едет барин с поля. Две собачки впереди, две собачки впереди, два лакея позади.
Следующее упражнение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Итак, руки вперед, вверх, в стороны, вниз.
вперед, вверх, в стороны, вниз. Начали упражнение. Замечательно. Следующее упражнение. Поднимите правую руку вверх. Теперь наклоняемся влево. Раз, два. Выпрямились. Правая рука опускается вниз. Поднимаем левую руку вверх. Правая опущена вдоль тела. Вправо наклоняемся. Раз, два. Выпрямились. Правая рука вверху, левая вдоль тела. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямились. Итак, начали.
Мчится тройка почтовая по Волге, матушке зимой. Ямщик уныло напевая, качая головой.
Замечательно. Приступаем к следующему упражнению. Встаньте прямо, руки вдоль тела. Наклоняемся вперед, пытаясь достать руками носочков вашей обуви. Итак, наклоняемся. Раз, два. Потянулись к носочкам, выпрямились. Наклоняемся. Раз, два. Выпрямились. Итак, начали. Потянулись, выпрямились. Раз, два. Выпрямились. Встаньте прямо, ноги вместе. Итак, приседаем. Сели, встали. Сели, встали. Начали. Держим спину прямо.
Он пришел из армии, зачистил наш дом, протоптал всю травушку под моим окном, но о том нисколечко не жалея, травушка-муравушка зелененькая.
На месте, шагом марш. Ну вот и подошла к концу полезная гимнастика под полезную музыку. До новых встреч, друзья! И будьте здоровы! Полезная гимнастика только под полезную музыку.
Ну вот, дорогие друзья, оказывается, иногда поплакать бывает очень полезно. А сейчас я предлагаю поговорить о тех случаях, когда слезотечение является симптомом серьезных заболеваний. Если из ваших глаз постоянно или периодически течет слезная жидкость без видимых на то причин, то стоит не игнорировать данное отклонение и обратиться за консультацией к врачу. Ведь подобный процесс, который не прекращается хотя бы в течение 2 суток, может стать признаком заболевания зрительной системы. Причем не все симптомы видны невооруженным глазом. Чтобы достоверно установить причину, квалифицированный специалист должен провести тщательный осмотр глазного яблока, используя специальные инструменты и приспособления. Некоторые симптомы, чтобы подтвердить или опровергнуть предполагаемый диагноз, можно заметить, только оценив состояние конъюнктивы, глазной роговицы или век. Так что может потребоваться провести ряд дополнительных исследований, типа цветных проб или рентгенологического контрастного обследования. Лечение слезотечения целиком и полностью зависит от причины его спровоцировавшей. Если же слезы текут из-за воспаления какого-либо отдела глазного яблока, то избавиться от подобной неприятности вам помогут специальные лекарственные препараты. Широко применяются в подобных случаях антибиотики и глазные капли соответствующего действия. Достаточно популярны в данной сфере средства народной медицины, которые вполне можно приготовить в домашних условиях. Например, некоторые воспалительные процессы глазного яблока и слезотечения из глаз, которые являются следствием данных процессов, эффективно устраняются примочками из крепкого настоя чайной заварки. Также хорошо помогает регулярное промывание глаз отваром, приготовленным из лепестков красной розы или проса. Но лично я, друзья, не советую вам заниматься самолечением, а советую идти с этой проблемой к окулисту. Помните, что назначить эффективное лечение может только специалист, поэтому не затягивайте с посещением врача, ведь ваши слезы могут стать симптомом достаточно серьезного заболевания, которое невозможно устранить в домашних условиях. А как вы думаете, плачут ли животные? Научные факты таковы. Человек – единственный примат, умеющий плакать. Другое сухопутное животное, которое умеет плакать – слон. К водным животным, способным плакать, относятся тюлени, морские выдры и морские крокодилы. Отсюда так называемые крокодиловые слезы. Все эти животные плачут только для того, чтобы избавиться от соли. Но некоторые ученые с этим не согласны. Например, доктор Стеллер, зоолог из Гарвардского университета, проводивший масштабное исследование морских выдр, считает, что выдры способны плакать под влиянием эмоций. По словам доктора Стеллера, «Иногда я отселял от самок их младенцев, чтобы сберечь жизнь матерей, и они плакали над своим несчастьем точно так же, как плакали бы человеческие существа». Кстати, многие владельцы домашних животных наверняка его поддерживают, ведь нам свойственно приписывать своим любимцам человеческие эмоции и чувства.
Толковые словари.
Термин «гамбит» означает начало шахматной партии, в котором жертвуют фигурой или пешкой ради получения скорейшей возможности перейти в атаку. Ну что же, дорогие друзья, очередное заседание Клуба здорового образа жизни подошло к концу. С вопросами и предложениями обращайтесь к нам по телефонам 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52. Пишите по адресу sportsobaka.ksrk.ru, читайте новости и информацию о проходящих мероприятиях на портале культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ в разделе «Клуб здорового образа жизни» по адресу www.ksrk.ru. Над выпуском передачи работали Иван Онищенко, Владимир Момот, Виктор Баженов, Дмитрий Шипилов. С вами была Мария Ильинская. Быть здоровым здорово! До новых встреч на Радио ВОЗ!
Клуб здорового образа жизни.